Светлый вечер. На радио Вера. Живая история.
В этой рубрике мы обращаемся к событиям и датам 1917 года и шаг за шагом прослеживаем историю, которая разворачивалась 100 лет назад и привела, как писали раньше в учебниках, от февраля к октябрю. Мы уже не раз говорили с нашими экспертами об исторических событиях и их подоплеке. Настало время поговорить о людях. Исторические деятели эпохи – Радзян, Камилюков, Гучков, Керенский. Кто все эти люди и какую роль они сыграли в нашей истории? Начнем цикл с Михаила Радзянко, октябриста, председателя Государственной думы 3-4 созывов. И надо сказать, что он оказал серьезное влияние на решение великого князя Михаила Александровича отказаться от принятия престола. Чем руководствовался в тот момент Михаил Радзянко и что вообще он был за человек? Поговорим об этом с академиком Российской академии наук, доктором исторических наук Юрием Пивоваровым. Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Каким человеком был Радзянко и какую роль, с вашей точки зрения, он сыграл в событиях февраля 1917 года?
Радзянко сыграл громадную роль, одну из центральных ролей ему принадлежало. Человек, который с 11 года возглавлял сначала 3-ю, потом 4-ю Государственную Думу. Он вообще себя считал вторым человеком в империи после императора. Формально, конечно, это не так, но во многих отношениях это было так. Это был опытнейший политик такого центристско-либерального направления, аристократ, очень богатый человек, участвовал в земском движении в молодые годы, был когда-то офицером, но, тем не менее, он был таким посредником между императорской властью, между бюрократией и обществом, думаю, представитель общества. И он очень активно работал с императором. Председатель Государственной Думы имел право всеподданнейшего доклада, то есть напрямую выходить на императора. И вот, скажем, 10 февраля 1917 года была последняя аудиенция перед падением монархии, где Радзянко говорил Николаю об ужасе, который складывается и в армии, и на фронте, и в столице, и о том, что революция неизбежна, на что императору, слава богу, даст, а Радзянского бог ничего не даст, вы и ваше правительство все испортили, и революция неминуема. И действительно, когда началась февральская революция 23 февраля 1917 года по старому стилю и 8 марта по новому стилю, Радзянко оказался в ее эпицентре. Таврический дворец, место заседания Государственной Думы, было просто штабом революции. Туда и войска приходили, и великие князья приводили тоже военные части, которые тоже перешли на сторону власти. И Радзянко, который фактически участвовал в заговоре против императора, то есть заговора не было как такого оформленного, но де-факто, конечно, высшие чины империи, военные, и гражданские, и общественники договаривались о смене монарха, и многие великие князья, то есть родственники императора, были готовы тоже на это. И он недаром возглавил Временный комитет Государственной Думы, который и стал таким прямым штабом революции, и поскольку императора не было, правительство тут же куда-то исчезло во главе с князем Голицыным, но по существу он руководил. И там же состоялась его встреча в самом конце февраля, начале марта. Туда пришел в Таврический дворец великий князь Михаил Александрович. Это младший брат царя, и они обсуждали тему, не только обсуждали, даже написали такой манифест, что Николай отрекается в пользу своего сына, наследника Алексея, но по законам Российской империи, Алексей был только 13 лет, по законам Российской империи в 16 лет он мог занять, так сказать, трон своего отца, и до этого, опять же, по законам Россия правила регент или верховный правитель, это то, что потом получит этот титул Колчак, верховный правитель, вместе с Госдумой и Госсоветом. Госсовет – это верхняя палата парламента Российского, Госдума – нижняя палата парламента. Кстати, когда-то Радзянко был членом Госсовета тоже. Так вот, была составлена такая вот конструкция, что отрекается в пользу наследника, Дума и Госсовет одобряют это, и вот Михаил становится регентом. Но, как известно, потом ситуация пошла иначе, и в ночь 2 марта Николай отрекся в пользу Михаила, нарушив все законы Российской империи, абсолютно разрушив правовое поле. Об этом писали потом выдающиеся русские юристы, что Николай и его окружение виновны в том, что они, в общем, отказались от основных законов Российской империи, то есть от Конституции. И уже через 2 дня Радзянко тоже изменил свою позицию. Он говорил о том, что Михаил не должен брать власть в свои руки. Хотя он был вообще монархист. Он стоял за путь такой парламентской конституционной монархии, как, кстати, и Милюков, лидер кадетов, и Гучков, другой лидер октябристов. А Радзянко сам был тоже октябристом, человек номер два в партии октябристов. Вот. Но вот что интересно, что манифест об отречении Михаила, который не имел никакой законной юридической силы, стал единственным документом, согласно которому Временное правительство возникло. И в этом манифесте ничего не говорится о Государственной Думе. То есть тем самым Родзянко как бы подпилил сук, на котором сидел сам. Потому что с этого момента Родзянко стал нулем. Уже 3 марта. Его даже не пускали в здание, где заседало правительство. И Государственная Дума фактически прекратила свое существование. Она ведь должна была действовать до ноября 2017 года, когда должны были быть новые парламентские выборы. Но с тех пор ни в одном учебнике, ни в одной статье мы ничего не узнаем о Государственной Думе. Как будто нет. Есть временное правительство, есть Совет рабочих солдатских депутатов, есть какие-то еще там организации, партии, Государственной Думы нет. И Родзянко нет. Его вычеркнули. И все, во время гражданской войны он будет с белыми. В 20-м году эмигрирует в Югославию. Где и умрет в Белграде в 24-м году, не дожив там нескольких дней до своего 65-летия. То есть он играл громадную роль в русской политической жизни там, на протяжении там, 15 предреволюционных лет, особенно вторую половину этих 15 лет. Как я уже говорил, был посредником между обществом и императором, был очень влиятельным человеком. А его богатый особняк на Форштадтской улице, недалеко от Таврического дворца, был местом, где собирался, так сказать, весь политический Петербург. Он переживал минуты триумфа, как в феврале 16 года, когда император приехал открыть новое заседание Думы, и он попросил, чтобы было дано ответственное правительство, то есть правительство, контролируемое парламентом, и давнишняя мечта русских либералов. Император сказал, что он подумает, а великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий, был так восхищен поведением Родзянко, что обнял его и сказал, ну, бывший верховный главнокомандующий до 15-го года обнял его и сказал, что ты, Родзянко, теперь мне друг по гроб жизни и так далее. То есть он переживал минуту триумфа, подъема, и Россия видела в нем одного из своих вождей, и он полагал, что он может возглавить временное правительство, но вышло не так. О нем забыли его друзья, его оппоненты. Вообще в воспоминаниях Родзянко принят такой слегка снисходительный тон, что да, толстяк, да, такой вот фанфарон, там, мог устроить скандал в поезде, когда ему давали плохое купе, что он второй человек в империи или что-то еще. Ну, может быть, отчасти это было, но ясно, что это был человек не злобный, что это был человек глубоко патриотический, который, в общем, прекрасно понимал всю опасность этой распутинщины и вообще, так сказать, безответственного поведения. Ну и сам заигрался в игры в конечном счете. Ведь что такое февральская революция? Это великие идеалы и полный крах того, как ее осуществляли, и что во время войны они пошли на это вообще, считаю, акт предательства. И что особенно позорно и особенно болезненно, это то, что это были лучшие люди России. Это было очень не только интеллектуально высокоразвитое, культурно высокоразвитое, но и профессионально. Профессиональное поколение, в смысле, они работали в земствах, они во время войны много что организовывали, это были практики. Не какие мы там люди, которые только на кафедрах говорили что-то, а это были люди, очень хорошо знавшие практическую жизнь. И вот они провалились в никуда, и вместе с ним провалилась Россия.
Юрий Сергеевич, ну вы считаете, что Родзянко в каждом своем шаге, в том числе и в своих ошибках, он был абсолютно искренен?
Это был абсолютно искренний человек. Я не думаю, что это был человек глубочайшего ума, но и не такой добродушный толстяк, такой фанфарон, который, так сказать, там, любил председательствовать, представительствовать и прочее, прочее. Нет, конечно, это был русский помещик, аристократ, богатый, земец, человек, который был патриот, и во время войны, так сказать, он неоднократно в армии бывал и настаивал на смене там плохих министров, как там Щегловитов, например, и другие. Он участвовал в устранении, значит, министра военного Сухомлинова, который был во многом повинен к тому, что русская армия не так хорошо была готова, как могла быть готова к 2014 году, к началу Первой мировой войны. Нет, нет, это был человек совершенно искренний, совершенно такой прямой, ну, разумеется, он был политикой, например, будучи ярым антираспутинцем, он, так сказать, все-таки не давал Думе гулять на этой теме, понимая, как это для императора, особенно императрицы, болезненно и прочее. Это был человек, который, в общем, стремился к компромиссу. Но он вышел из компромисса. Как все они вышли из компромисса с властью, у меня вообще есть такое подозрение, ни о чем, правда, не, так сказать, основанное, что они боялись, что вот-вот война закончится, что правда. Если не было революции, в апреле 17 года планировалось наступление, армия была готова, как заявил начальник тыла генерал Маниковский. И 1 апреля вступали в войну Соединенные Штаты Америки. В общем, Германия летом 17 года была уничтожена. И тогда победа, и тогда царь на белом коне, и они боялись, вдруг он Думу распустит, вдруг он все лавры останутся у него и прочее, прочее. Вот они решились. Может быть, это не было даже отрефлектировано ими, но вот что-то, я думаю, подобное двигало ими. Потому что при всех продовольственных трудностях в Петрограде, при всем тяжелом положении на фронте, положение было не трагическое. Совершенно, не в смысле продовольствия, не в смысле положения армии, повторяю. А они же, наоборот, педалировали вот эти вот все недостатки, которые были. Конечно, были проблемы, но они создали для России еще больше проблем. То есть через несколько месяцев, и благодаря их деятельности, к власти пришли головорезы, которые залили просто кровью нашу страну. Сломали церковь, уничтожили, так сказать, расстреляли священников, там, не знаю, офицеров, крестьян, ну и так далее, и так далее. Так что, понимаете, поэтому, думая об этих людях, с одной стороны, я и восхищаюсь, и соболезную, и пытаясь в их резоны войти, ну, в общем, они были взрослые дяди. Они должны были... Конечно, они не знали, что такое может быть. Они не думали, что такие люди могут прийти к власти, да, все эти Троцкие, Зиновьевы, Ленины и так далее. Но, тем не менее.
Юрий Сергеевич, ну, а да. Я понимаю, что, может быть, это риторический вопрос или философский. Почему же так получается, что люди, которые руководствуются самыми благими намерениями в отношении будущего своей страны, и люди, которые действительно патриоты, совершают действия, которые приводят к таким трагическим последствиям? Ведь в этом есть тоже некая закономерность, пожалуй.
Я, честно говоря, такого вот провала в русской истории, ну, в новейшей русской истории, там не 600 лет назад, а в новейшей, не знаю, понимаете? Потому что, в принципе, и царская власть, и общество уже в 5-м, 6-м, 7-м году договорились, что... Самодержавие уже не самодержавие, царская власть пошла на большие уступки, общество тоже перестало, так сказать, подпитывать революционеров-террористов, и вот компромисс, и вот давайте работать. А уж если война, так тем более, так сказать, все для фронта, все для победы. Кстати, это слова в том числе и Родзянко, которые потом уже при советской власти цитировали, но я думаю, ни одного только, потому что я читал в одном из его выступлений вот такого рода пассажи. Конечно, они не могли даже представить себе, что такое будет, ну просто не могли представить. Ведь это то же самое, как в 1932-1933 году немецкий народ на выборах, его никто не заставлял, проголосовал за национал-социалистов. Разве тогда думали эти немецкие бюргеры, что они голосуют за головорезов, которые там весь мир в кровь окунут, а евреев вообще начнут тотально убивать? Они подумать об этом не могли. Так и эти люди не могли об этом подумать. А вся деятельность временного правительства уже после Родзянко в марте, в апреле, это просто сплошной провал. Они сами развалили государство. Они старую систему управления вот просто уничтожили исходно. Естественно, в стране начался хаос. Так что, что тут? Вот другое дело, что не только одно временное правительство действовало, он Совет рабочих солдатских депутатов, так называемое двоевластие, где был принят известный закон, приказ номер 1 по армии, который просто развалил дисциплину в армии. А разбойщики, которые пришли к власти, они действовали ответственно. Они полностью все уничтожили. Полностью экономику уже тогда ослабшая, она вообще рухнула уже к весне 18-го года. Полностью вот тогда в стране начался действительно развал, голод и так далее. Да, я думаю, эти люди не могли даже представить. И что Родзянко? Выдающийся русский историк Милюков, выдающийся историк, не только политик, который прекрасно знал русскую историю, и как все в России случается, он же шел на это. Он шел на это в открытый. Да, это громадный провал русского общества, русского такого, и русских либералов, и консерваторов, и социал-демократов, и эта вот травма, она по сей день через 100 лет. Почему сегодня либерально-консервативно-христианско-демократические, социал-демократические силы в стране так слабы? Это вот страшная травма. Все партии проиграли тогда.
Есть о чем подумать.
И это прежде всего нам сегодняшнему, что нельзя пускаться в авантюры ни с одной стороны, ни с другой. Это урок и власти сегодняшнего, и обществу сегодняшнему. Что нужно, во-первых, стремиться к компромиссу и консенсусу какому-то. Нужно уметь договариваться, даже когда одна сторона не хочет, все равно договориться. Никаких революций больше, никаких сотрясений больше. Потому что русское сотрясение, это же, ну что, вот на примере гибели русской церкви, слава богу, она не оказалась полной, но все было истреблено.
Спасибо вам. Напомню, на связи с нами был академик Российской академии наук, доктор исторических наук Юрий Пивоваров.